Милюков оказался вынужден под гнётом фактов и документов признать, что подозрения крайних левых кругов были правильны. Агитация на заводах несомненно входила в число задач, исполнить которые должны были офицерские организации. Но и это не помогло. Большевики, как жалуется тот же историк, решили не подставляться. Массы не собирались выступать без большевиков. Однако и это препятствие было в плане учтено и, так сказать, заранее парализовано. Республиканский центр, как назывался руководящий орган заговорщиков в Петрограде, решил попросту заменить большевиков. Подделать революционные восстания было возложено на казацкого полковника Дутова. Страница 194. В январе 1918 года Дутов на вопрос своих политических друзей, что должно было случиться 28 августа 1917 года, ответил дословно следующее. Между 28 августа и 2 сентября под видом большевиков должен был выступить я. Все было предусмотрено. Недаром же над планом работали офицеры генерального штаба. Восстание Корнилова. Продолжение. Керенский, в свою очередь, после возвращения Савенкова из Могилева, склонен был считать, что недоразумения устранены и что ставка полностью включилась в его план. «Были моменты, — пишет Станкевич, — когда все действующие лица верили в то, что они действуют не только в одном направлении, но одинаково рисуют себе и самый метод действия. Эти счастливые моменты длились недолго. В дело вмешалась случайность, которая, как все исторические случайности, открыла клапан необходимости. К Керенскому прибыл Львов, октябрист, член первого временного правительства, тот самый, который в качестве экспансивного обер-прокурора Святейшего Синода докладывал, что в этом учреждении заседают идиоты и мерзавцы. На Львова судьба возложила обнаружить, что под видом единого плана имелось два плана, один из которых враждебно направлялся против другого. В качестве безработного, но слово охотливого политика, Львов принимал участие в бесконечных разговорах о преобразовании власти и спасении страны то в Ставке, то в Зимнем дворце. На этот раз он явился с предложением своего посредничества для преобразования кабинета на национальных началах, причем благожелательно пугал Керенского громами и молниями недовольной Ставки. Обеспокоенный министр-председатель решил воспользоваться Львовым, чтобы проверить Ставку, а заодно, по-видимому, и своего сообщника Савенкова. Керенский заявил о своем сочувствии курсу на диктатуру, что не было лицемерием, и поощрил Львова на дальнейшее посредничество, в чем была военная хитрость. Когда Львов снова прибыл в Ставку, уже отягощенный полномочиями Керенского, генералы усмотрели в его миссии доказательство того, что правительство созрело для капитуляции. Вчера только Керенский через Савенкова обязался провести программу Корнилова под защитой казачьего корпуса. Сегодня Керенский уже предлагал Ставке перестраивать совместно власть. «Надо нажать коленом», — правильно решили генералы. Корнилов объяснил Львову, что так как предстоящее восстание большевиков имеет не только низвержение власти временного правительства, заключение мира с Германией и выдачу ее большевиками Балтийского флота, то не остается иного выхода, как немедленная передача власти временным правительством в руки верховного главнокомандующего. Страница 195. Корнилов прибавил к этому: безразлично, кто бы таковым ни был.